Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы. Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер уже, да. Пока сидишь тут в студии, то, в общем-то, кажется, что день, но там уже, наверное, давно вечереет на улице. Мы будем сегодня говорить об отчете правозащитников, связанном с насильственными исчезновениями на Донбассе во время военного конфликта. Отчет был презентован буквально несколько дней назад, позавчера, мне кажется, да?
Да.
Да, был презентован. Он, собственно, есть даже в открытом доступе, то есть те наши слушатели, которым интересно прочитать полностью все 50 страниц отчета, просмотреть, они смогут это сделать, но основные тезисы, я думаю, что мы услышим сейчас в разговоре с Евгением Захаровым. Буквально 10-15 минут назад, прежде чем Валерия Широкова давала нам свежие новости, мы вспоминали в преддверии завтрашнего чемпионата мира по футболу в России Степана Чубенко, фактически ребенка, подростка 16-летнего, которого пытали, которого расстреляли еще в 2014 году в Краматорске. Ну, нам казалось важным.
В Донецке.
Да, он был из Краматорска, но расстреляли его, да, но погиб в Донецке, да. И нам казалось важно это вспомнить, и я так, насколько я поняла по вашему отчету, это единственное подтвержденное исчезновение ребенка.
Да.
Поэтому бы
Насильственное исчезновение.
Хотелось бы начать с продолжения этой истории, и потом уже перейдем, наверное, более подробно к цифрам и фактам.
Ну, мальчик ехал из Киева в Краматорск домой через Донецк. И его сняли с поезда за желто-голубую ленточку на рюкзаке. Сделали это трое боевиков батальона «Керчь». Они его жестоко пытали, выбили все зубы, как потом выяснилось. И потом расстреляли 5 выстрелами. В том числе в голову, он погиб таким образом. Совершенно жуткая история. И они еще требовали выкупа у матери за парня, потом за его голову. Но в итоге, в общем, отдали тело, его похоронили в Краматорске в ноябре уже, а все это было в июне. Но кто это сделал, они избежали наказания, все трое. Двое из них удрали в Крым, третий вообще неизвестно куда делся. В том числе командир этого батальона Керчь Погодин.
Сами по себе насильственные исчезновения – это в праве квалифицированное преступление, да? То есть мы говорим о конкретных преступлениях, о чем мы говорим? Что такое насильственное исчезновение?
По международному праву это преступление. Более того, при определенных условиях, если эти насильственные исчезновения являются массовыми и систематическими, то это преступление против человечности, более того, и является предметом рассмотрения Международного уголовного суда. Насильственное исчезновение по определению, которое дается в Международной конвенции ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений, это похищение или незаконное лишение свободы другим способом человека и сохранение в тайне этого факта, когда никому ничего не сообщается, что он был выкраден, где он находится, он без всякой связи содержится под стражей, и тем самым остается без защиты закона за человека. Причем очень существенное условие, что субъект этого преступления – это агент государства. То есть это делается от имени государства или государственными служащими, или же другими людьми по их приказу, по согласованию с ними, при том, что государственные органы знают об этом исчезновении. Вот тогда это насильственное исчезновение.
Насильственные исчезновения, о которых речь идет в вашем отчете, они совершаются разными лицами или разными структурами. Наверное, стоит сейчас вот рассказать, о каких именно насильственных исчезновениях мы говорим. Речь ведь идет не только на неподконтрольных территориях, об исчезновениях.
Конечно. Ну, прежде всего, нужно сказать, что на неподконтрольных территориях мы все-таки считаем это насильственными исчезновениями, поскольку те, кто их совершает, эти насильственные исчезновения, как правило, напрямую связаны с российскими или военными, или спецслужбами. Ну, в общем-то, считается хорошо известным, что Министерство государственной безопасности ДНР и ЛНР напрямую сотрудничает с российскими частями. Поэтому тут нужно говорить, в данном случае субъекты преступления действуют с ведома России. Особенно, ну, это является явным в контексте того, что вот недавно парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию 24 апреля, в которой сказала, что территории, которые мы называем оккупированными, так называемых ДНР и ЛНР, находятся под фактическим контролем Российской Федерации. Офис прокуроров Международного уголовного суда рассматривает информацию о другом типе контроля, несколько более слабом, общем контроле, overall control. Но, тем не менее, общий контроль Российской Федерации, по их мнению, тоже имеет место на уровне предварительного расследования. Они об этом сообщили. Так что я полагаю, что то, что мы относим к насильственным исчезновениям, ситуации, когда люди исчезают, находятся неизвестно где, на оккупированных территориях, это вполне корректно. Когда они исчезают, дальше происходит следующее. Или находят через некоторое время труп, человека убивают просто, или он оказывается в подвалах под стражей Министерства государственной безопасности, хоть ДНР, хоть ВЛНР. Вот обычно такая ситуация. В редких случаях таких людей отпускают, хотя такие случаи тоже имели место. Иногда это делают с целью выкупа и вымогают деньги родственников, особенно если знают, что у семьи есть какие-то средства. Вот в нашем докладе мы приводим примеры всех типов. Вот, ну, например, вот...
А можем ли мы говорить о цифрах, если мы говорим... Вот, тут тоже есть проблема, наверное, методологии
по
подсчета, но можем...
Конечно,
да.
Эта проблема есть, поскольку нет единой методологии. И, кстати, в украинском законодательстве нет определения насильственного исчезновения. Это необходимо дополнять Украинский уголовный кодекс с соответствующей статьей, где явно определить насильственное исчезновение именно так, поскольку существующая статья 146 Уголовного кодекса, которая наказывает за незаконное лишение свободы или похищение человека, в ней нет указания на то, что это будет сделано агентом государства. Это очень, очень существенно, что тут специальный субъект. И поэтому нужно изменить кодекс. Цифр нет. По оккупированной территории их тут вообще нет, поскольку мы ничего не можем сказать о том, как много людей исчезло. Так называемый уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике, тоже так называемый, Дарья Морозова в июле прошлого года сказала, что ДНР исчезло без вести 509 человек. Что это за люди, кого она имела в виду, когда это говорила, вкладывала в это понятие, трудно сказать. Ну вот мы собирали по крупицам информацию о том, что там происходило, из интернет-пространства, по сообщениям наших информантов, по заявлениям прямым к нам о помощи с просьбой о розыске, о разглашении данных о том, что человек исчез. Ну и вот мы насчитали на сегодня у нас более 80 случаев, описано в этом докладе. И есть ситуации и такие, когда человек потом погиб. Вот. Угу. Например, случай таксиста Сергея Дмитренко. Он исчез без вести 7 января прошлого года. Он работал ночью как таксист, и нужно сказать, что только отчаянные люди идут на это, чтобы работать ночью, поскольку комендантский час, но все они имеют разрешение работать ночью. Тем не менее, вот нам известно 4 таких случая.
Это Донецкий сейчас
это
речь.
Луганский.
Это Луганск.
Идет. Это именно Луганск. Нам известно 4 таких случая гибели таксистов именно, потом их машины находили, а потом, ну вот Сергея Дмитренко обнаружили труп только 7 октября. То есть прошло 9 месяцев. Где он был это время?
И в таких случаях очень тяжело понять, что происходило. Может, это было криминальное преступление?
Вряд ли. Если было криминальное, труп нашли бы сразу. Понимаете? А он где-то был в это время, он был жив, потому что нашли тело умершего недавно человека. И уже его опознали. И вроде бы его искала полиция, опрашивала тех, кого он подвозил. И родственники обошли все 18 моргов и больниц в Луганске. Нигде ничего не нашли сразу, но потом вот так.
Человека
вот
где-то содержали.
Да, да.
Насильственно.
Вот. И таких случаев, к сожалению, есть несколько. Вот. Ну вот, другая история Степана Чубенко. А другие есть истории. Кстати, истории там, где люди уже освобождены и нашлись, там, где они не под стражей, мы в наш доклад не включали.
Не включали.
То есть на самом деле их гораздо больше. Но те, кого обменяли. Угу. Например, блогер луганский Эдуард Неделяев. Или ученый из Луганска. Ученый религиевед Игорь Козловский. Вот, он тоже уже здесь. Вот 27 декабря они оба были обменены.
И был уже даже в нашей студии.
Да. Мы его, вот эти случаи мы уже не включали, поскольку... Угу. Но это было классическое насильственное исчезновение. Поскольку длительный период о них ничего не сообщалось. Вот. То есть их задержали, неизвестно, где они были, и Министерство государственной безопасности ДНР и ЛНР в данных случаях отказывалось признавать, что эти люди у них, а потом таки признали. Та же самая история была со Станиславом Васиным, который писал под псевдонимом Масеев, прозаик и журналист. Писатель и журналист, и он остался в Донецке и написал очень много статей под псевдонимом Станислав Васиев для многих интернет-ресурсов в Украине, газет. И «Зеркало недели» его печатал, и «Украинский тыждень», и «Украинская правда», и десятки статей на «Радио Свобода» у него вышли, и десятки статей на «Обозреватели». В общем, очень много писал. Вот. Он считал своим долгом оставаться в Донецке и писать о том, что сейчас происходит вот с обычными людьми. Как они воспринимают то, что происходит, как им живется. Ну и, по-видимому, это не очень понравилось властям ДНР. И он был задержан 2 июня 2017 года. И полтора месяца было неизвестно, где он находится. Неизвестно. Только потом признали, что он в подвалах, в изоляции он находится. Это завод изоляции, известное место сожжения под стражей. В Донецке, вот он там содержится и обвиняется в шпионаже. При этом, ну, уже прошло больше года, суд идет, точнее говоря, не идет, ничего не происходит. Все попытки пока что обменять его пока увенчались ничем не увенчались. И, ну, нужно заниматься этим дальше, поскольку нужно его освободить, как и других пленных. Ну, вот... В плену находится больше 100 человек. Называли цифру 103 человека, потом 108. Как считать, понимаете? Это и военные, и гражданские. Хотя я не удивлюсь, если их окажется больше.
Напомню, что мы говорим с Евгением Захаровым, директором Харьковской правозащитной группы, но в своем отчете вы приводите и факты, связанные с похищениями Службы безопасности Украины.
Тоже, да. Ну,
стоит подробнее
тут мы
об этом
говорили
рассказать.
О похищениях на оккупированных территориях.
Да,
что
да.
Касается похищений на территории контролируемой, вот, то часть из них являются насильственными исчезновениями, поскольку они совершались представителями тех или иных государственных органов. То ли это были воинские части, то ли служба безопасности. Ну, вот это наиболее часто. Часть из них касаются военного конфликта. Некоторые из них вовсе не касаются военного конфликта. Речь идет о насильственном исчезновении мигрантов, которых фактически служба безопасности похищала и выпроваживала из страны. Вот. Таких историй было несколько, они у нас зафиксированы. Люди эти, после того, как их выпроводили, обратились к нам за правовой помощью, наши адвокаты ими занимаются, то есть мы тут как бы досконально знаем эти истории. Что касается военного конфликта, то в 2014 году, видя, что происходит на оккупированной территории, когда чуть ли не ежедневно исчезали люди, даже по несколько человек в день, что можно увидеть из наших примеров. Когда неизвестные люди в камуфляже приходили и насильно забирали людей из дому, и они после этого пропадали и были неизвестно где, то наши добробаты стали отвечать, в общем-то, тем же самым. Вот. Нужно это признать, это было. как были и другие нарушения, за которые потом стали карать. Вот в этом существенная разница. В том, оккупированных территориях жаловаться некуда и бессмысленно. Это совершенно безнаказанно. На контролируемых территориях, после того, как была создана военная прокуратура, по заявлениям о таких действиях, она открывала уголовные производства и довольно интенсивно преследовала тех, кто этим занимался. Иногда даже несправедливо.
Прекратилось ли это сейчас, если мы можем говорить о временных рамках?
О временных рамках это прекратилось уже в конце 2015 года. То есть в 2014 году это были частые явления. Потом это постепенно стало сходить на нет, и последний случай именно насильственного исчезновения мы зафиксировали в ноябре 2015 года. Именно со стороны военных по отношению к, ну, к тем, кого они условно считали, скажем так, сепаратистами, врагами там, и так далее. Вот.
Хотя, со стороны службы безопасности?
Это отдельная история. Служба безопасности, это отдельно нужно разбираться, это отдельная большая история, к сожалению. Тут есть два варианта событий, развития событий. Первый – это служба безопасности задерживает лиц, которых она подозревает в совершении преступления по своей подследственности. Или сепаратизм, или те или иные террористические действия, или поддержка терроризма, ну и так далее. Создание террористической организации по разным статьям Уголовного кодекса. И вот тут вот служба безопасности, вот это задержание, оно фактически есть насильственное исчезновение. Вот выглядит совершенно так. Поскольку процессуальные права задержанных совершенно не соблюдаются. Им не дают возможности никому позвонить, сообщить, что они задержаны. Им не разрешают позвать адвоката. И то, что их задержали, никому не известно. Они содержатся в каком-то месте, неизвестном ни для кого. И их, к сожалению, это вот другого мы не видели почти всегда. Почти всегда это было. Их пытают с тем, чтобы они признали совершение преступлений, которые им инкриминируют. Ну, люди держатся, отрицают. Не все сразу соглашаются. Вот от суток до даже 10 дней. Были такие стойкие, которые 10 дней продержались, только после этого согласились. А есть такие, которые вообще не согласились. Они были готовы умереть, но не хотели признавать эти преступления. И вот таких просто освобождали. Вот после того, что задержанный признавал свою вину в том преступлении, которое ему инкриминировала служба безопасности, основываясь на каких-то своих оперативных данных. Вот после этого вступал в действие кодекс, оформляли процессуальное задержание, адвокатов можно было пригласить, и человек уже, как бы, уже было известно, где он. Но вот весь этот период вот было вот так вот.
А второй вариант развития событий... А сколько вы зафиксировали этих случаев?
Вы знаете, вот все, что к нам попадало, было именно по этой схеме. Вот все случаи, которые к нам попали, были именно такие. За редкими исключениями, когда все-таки людей отпускали, убеждали, что они как бы, ну, обвинения абсурдные, и отпускали. Иногда такое было, но это было редко. Поскольку органы у нас не ошибаются, это давно известно, эта формула. Второй вариант развития события – это задержание в связи с обменом. Или даже, можно сказать, с целью обмена.
С целью обмена, да.
Обмена для того, чтобы...
С предполагаемым, скорее всего, обменом, да?
Да. Нет. Mm-hmm. Ну, дело в том, что именно СБУ и выпала такая неприятная функция формировать так называемый обменный фонд. Для того, чтобы обменять, получить обратно наших военных и гражданских заложников, которые под стражей в так называемых ДНР и ЛНР, нужно было чтобы получить их в обмен, нужно было передать туда, на оккупированной территории, тех, кто обвинялся здесь в совершении вот таких преступлений, совершил их. И вот это и был обменный фонд, который они постоянно пополняли, занимаясь тем, что искали таких людей, которых можно было бы вот обменять. Им предъявляли обвинения в совершении преступлений, или таких людей брали уже после того, как уже обвинение было предъявлено, и было расследование, или даже суд уже шел, или даже брали людей, которые с приговором уже были по этим статьям, предлагали обмен. И ну, это делалось так, что от обмена было трудно отказаться. Когда человек задержан, ему предлагают обмен, то альтернатива этому – длительные сроки пребывания под стражей, заключения.
Вот. И люди соглашались.
И люди соглашались. В основном соглашались. Хотя, ну, в общем-то, их особенно никто не спрашивал. Если они протестовали, на это не обращали внимания на самом деле. Вот последний обмен, который был, уже чуть-чуть иначе это было. Этот процесс проходил под определенным контролем двух уполномоченных по правам человека Российской Федерации, Москальковой и Украины.
Вы имеете в виду декабрь 17-го, да?
Да, 27 декабря 17 года. Тогда обменяли, мы получили 73 наших военных и гражданских, отдали 233. Вот, заметьте, гораздо больше. Вот. Должны были, кстати, еще больше отдать. Так вот,
но это всегда вопрос переговоров, опять же. Да,
да, так
наверное.
Вот в списке на обмен были люди, которые отказывались, и с ними беседовали. 70 человек таких было, насколько я знаю. И из этих 70 человек 40 таки согласились на обмен, а 30 отказались категорически, их таки убрали из списка и оставили здесь, не меняли, другими заменили. Вот. И то в последний момент трое все-таки отказались. Не захотели туда переезжать и решили остаться тут. А оттуда сюда тоже одна женщина отказалась, которая была,
да,
там под стражей.
Да, это тоже, кстати, известный. Ну, про одну женщину это известный, да, факт. Да.
Ну вот. Так вот, то, что с этими людьми делали, ну вот хорошо, они согласились на обмен. А как быть? Где их держать? Где их содержать? А вдруг они убегут, такие соображения? И их держали под стражей. Просто-напросто их держали неизвестно где, до обмена, вне всякой связи с внешним миром.
Абсолютно, вот вы говорите, неизвестно где, это вы имеете в виду действительно неизвестно где.
Угу. Действительно неизвестно где, поскольку эти люди не имели никакой связи с внешним миром, а служба безопасности говорила, что ничего подобного, ничего у нее нет, у нее все по закону и так далее. Но информация-то об этом просачивалась все равно после обмена уже. Вот к нам было заявление о пропаже людей несколько. В нашу организацию, в нашим коллегам. Но люди очень боятся службы безопасности. Они наотрез отказались от того, чтобы какие-то правовые действия инициировать по этому поводу против государства украинского. А хотели только одного, чтобы им сказали, где их близкие. Вот. Ну, в общем... Вот так это выглядело, и то, что вот эти люди неизвестно где содержались, это есть, опять-таки, классическое насильственное исчезновение по международному праву, и то, что украинская спецслужба этим занималась, это очень прискорбно, на самом деле.
Никаких
так
расследований,
делать нельзя.
И никаких расследований по
никаких
этому
расследований
поводу
по
нет.
Этому поводу, насколько мне известно, нет. Ну, прокуратура что-то говорит, что вроде бы они как бы расследуют, но... Не верю, что они что-то расследуют. И на самом деле это тысячи людей, по-видимому. Думаю, что... Ну, если говорить только об обмене, это тысячи людей. Поскольку всего обменено 3224 человека. Это известно. Ну, в последнее время меняли именно так. В последние обмены все. Один наш, 2-3 человека отдают взамен. То есть, вот так и получаются большие цифры. Ну, а если говорить о тех, кого задерживали вот таким образом, как я описывал, не предоставляя адвоката, не позволяя сделать звонок, это тоже много людей. Если посмотреть, скажем, на такую вещь, как количество приговоров, вступивших в законную силу, по статьям, по которым СБУ вела расследование, это опять-таки тысячи людей, понимаете?
После этого к вам обращаются как к правозащитникам для восстановления? Ну, часть людей, наверное, имеет право претендовать на восстановление своих прав.
Имеют, безусловно. И таких случаев очень мало. В основном люди боятся. К нам обращались, но всерьез воевать с государством никто не хочет. Боятся. Боятся и не верят в то, что это возможно. Поскольку на сегодняшний день служба безопасности, сотрудники ведут себя так, как будто бы им дали зеленый свет. Понимаете? И это очень, повторяю, прискорбно. Я считаю так потому, что, на мой взгляд, понимаете, вот такие действия СБУ, это, по сути дела, ну, это старые советские методы, постсоветские, российские, в конце концов. В украинском СБУ раньше не пытали. Ну, если и пытали, то это были единичные случаи, очень редкие. О некоторых из них известно. С началом войны это стало массовым явлением. К омбудсмену жалоб на пытки, больше половины жалоб на пытки на СБУ. Хотя в СБУ все-таки гораздо меньше объем расследования, чем в полиции, безусловно.
Когда, когда вы говорите слово массовый, вы говорите сейчас о десятках, сотнях или...
Я думаю, вот... что это, я повторяю еще раз, это тысячи
вот
людей.
Вот тысячи, потому что вы называли тысячи перед этим. Вы думаете, что это может быть?
Думаю, что это тысячи. Ну, опять-таки, эта информация, ее нет в открытом доступе. Сколько людей было задержано службой безопасности, например? Вот ответ на такой вопрос.
Это ответ на такой вопрос, как, естественно, и к службе безопасности в том числе.
Да. Ну вот, так вот почему я хотел бы это подчеркнуть. Почему меня это так беспокоит, почему я об этом говорю, хотя мне уже многие говорят, что я не прав, идет война, это враги, с врагами можно так обращаться. Так вот, я считаю, что когда с врагами так обращаться, это чисто вот это российские, советские методы обращения с людьми. И это фактически нас не отдаляет от России, а приближает к ней. И тем самым отдаляет нашу победу в этой войне. Поскольку нам нужно как можно дальше отдалиться от России. Мы должны стать действительно свободной демократической страной, которая уважает права человека, и страной, где ценность каждой жизни приоритетна, где люди – это главный капитал. Вот. У нас этого нет. У нас главное – это государство, а не люди. И когда государственные органы так себя ведут, это отдаляет нашу победу и нас, наоборот, обратно к России гонит в этом во всем. И уменьшает наши шансы на победу. Вот я так считаю, поэтому я так и говорю, и совершенно в этом убежден. Хотя многие люди патриотически настроенные считают, что это нормально так обращаться с врагами. Понимаете? Сегодня. Я много этого слышал. И... Вот. Ну, вот так вот. Вот насильственное исчезновение на контролируемой территории имеют вот такой вот характер. То есть 2014 год это были Добробаты и другие воинские части. Вот. Больше всего. Потом это постепенно сошло на нет. Служба безопасности этим занимается. Ну и вот...
Но право на жалобу все-таки остается, и это важное все-таки
отличие.
Да,
мы приводим примеры, это важное отличие. И мы приводим примеры, когда по жалобам родственников о пропавших без вести проводились следственные действия и нашли даже, в общем-то, кое-кого из тех, кто пропал. Ну, нашли тела на самом деле.
Ну да.
Вот. Ну, еще большой пласт этой проблемы, попавшие без вести, это ведь те, кто попал без вести из-за военных действий, например, или кого там, кто погиб, и его неизвестно где похоронили. То есть многие пропавшие без вести среди погибших, которые или неизвестно где похоронены, или их тела не идентифицированы. Этим государство занимается, в общем-то, довольно активно это делает МВД. У них останков несколько тысяч. Исследования показали, что это 861 погибший. Из них не нашли пока что 307. Остальных 550, не помню сколько, были найдены, идентифицированы по генетической экспертизе, по ДНК. То есть родственники давали ДНК и брали ДНК у образцов останков и находили, передавали останки родственникам, и этих людей хоронили. Этот процесс все время продолжается, но вот на сегодняшний день на подконтрольной территории 307 неидентифицированных тел. 307. А всего пропавших без вести, где-то 1000-1400. Вот, тут разные цифры называют разные органы. Такая ситуация.
Спасибо вам. Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, был гостем этой части программы «Киев-Донбасс».